Легкость, с которой толстомясая немка Штокфиш одержала победу над беспутной Клемантинкой, объясняется очень просто. Клемантинка, как только уничтожила Раидку, так сейчас же заперлась со своими солдатами и предалась изнеженности нравов. Напрасно пан Кшепшицюльский и пан Пшекшицюльский, которых она была тайным орудием, усовещивали, протестовали и угрожали. Клемантинка через 5 минут была до того пьяна, что ничего уж не понимала. Паны некоторое время еще подержались, но потом, увидев бесполезность дальнейшей стойкости, отступились. И действительно, в ту же ночь Клемантинка была поднята в бесчувственном виде с постели и выволочена в одной рубашке на улицу. Неустрашимый штаб-офицер из обывателей был в отчаянии. Из всех его ухищрений, подвохов и переодеваний ровно ничего не выходило. Анархия царствовала в городе полной. Начальствующих не было. Предводитель удрал в деревню. Старший квартальный зарылся со смотрителем училищ на пожарном дворе в солому и трепетал. Самого его, штаб-офицера, сыскивали по городу. И за поимку назначено было наградой алтын. Обыватели заволновались, потому что всякому было лестно тот алтын прикарманить. Он уж подумывал, не лучше ли ему самому воспользоваться деньгами, явившись к толстомясой немке с повинную, как вдруг неожиданное обстоятельство дало делу совершенно новый оборот. Легко было немке справиться с беспутную Клемантинкою, но несравненно труднее было обезоружить польскую интригу, тем более что она действовала невидимыми подземными путями. После разгрома Клемантинкиного паны Кшепшицюльский и Пшекшицюльский грустно возвращались по домам и громко сетовали на неспособность русского народа, который даже для подобного случая ни одной талантливой личности не сумел из себя выработать, как внимание их было развлечено одним, по-видимому, ничтожным происшествием. Было свежее майское утро, и с неба падала изобильная роса. После бессонной и бурно проведенной ночи глуповцы улеглись спать, и в городе царствовала тишина непробудная. Около деревянного домика невзрачной наружности суетились какие-то 2 парня и мазали дегтем ворота. Увидев панов, они, по-видимому, смешались и спешили на утек, но были остановлены. «Что вы тут делаете?» — спросили паны. «Да вот, Нелькины ворота дегтем мажем», — сознался один из парней. «Отчинно Ананоне на все стороны махаться стало». Паны переглянулись и как-то многозначительно циркнули. Хотя они пошли далее, но в головах их созрел уже план. Они вспомнили, что в ветхом деревянном домике действительно жила и содержала заезжий дом их компатриотка Анеля Алоизьевна Ледоховская. И что хотя она не имела никаких прав на название градоначальнической помпадурши, но тоже была как-то однажды призываема к градоначальнику. Этого последнего обстоятельства совершенно достаточно было, чтобы выставить новую претендентшу и сплести новую польскую интригу. Они тем легче могли успеть в своем намерении, что в это время своеволие глуповцев дошло до размеров неслыханных. Мало того, что они в один день сбросили с раската и утопили в реке целые десятки излюбленных граждан, но на заставе самовольно остановили ехавшего из губернии по казенной подорожной чиновника. «Кто ты? И с чем к нам приехал?» — спрашивали глуповцы у чиновника. «Чиновник из губернии имя Рек», — отвечал приезжий, «и приехал сюда для розыску бездельных Клемантинкиных дел». «Врет он! Он от Клемантинки, от подлой подослан! Волоките его на съезжую!» — кричали атаманы-молодцы. Напрасно протестовал и сопротивлялся приезжий. Напрасно показывал какие-то бумаги. Народ ничему не верил и не выпускал его. «Нам, брат, этой бумаги целые вороха показывали. Да пустое дело вышло. А с тобой нам ссылаться непригоже, потому ты и по обличью видно, беспутный он и Клемантинки лазутчик!» — кричали одни. «Что с ним по пустякам лясы точить? В воду его и шабаш!» — кричали другие. Несчастного чиновника увели в съезжую избу и отдали за приставов. Между тем Амалия Штокфиш распоряжалась. Назначила смещан по алтыну с каждого двора, с купцов же по фунту чаю да по голове сахару по большой, Потом поехала в казармы и из собственных рук поднесла солдатам по чарке водки и по куску пирога. Возвращаясь домой, она встретила на дороге помощника градоначальника и стряпчего, которые гнали хворостиной гусей слуга. «Ну что, старички, одумались? Признаете меня?» — спросила она их благосклонно. «Ежели имеешь мужа и можешь доказать, что он наш градоначальник, то признаем», — твердо ответствовал помощник градоначальника. «Ну, Христос с вами, пасите гусей», — сказала толстомясая немка и проследовала далее. К вечеру полил такой сильный дождь, что улицы Глупого сделались на несколько часов непроходимыми. Благодаря этому обстоятельству ночь минула благополучно для всех, кроме злосчастного приезжего чиновника, которого для вернейшего испытания посадили в темную и тесную каморку, истори носившую название Большого блошиного завода, в отличие от малого завода, в котором испытывались преступники менее опасные. Наставшее затем утро также не благоприятствовало проискам польской интриги, так как интрига эта, всегда действуя в темноте, не может выносить солнечного света. Толстомясая немка, обманутая наружной тишиной, сочла себя вполне утвердившуюся и до того осмелилась, что вышла на улицу без провожатого и начала заигрывать с проходящими. Впрочем, к вечеру она для формы созвала опытнейших городских будочников и открыла совещание. Будочники единогласно советовали. Первое. Беспутную оную Клемантинку немедля утопить, дабы не смущала народ и не дразнила. Второе. Помощника градоначальника Истряпчего пытать. И, в-третьих, неустрашимого штаб-офицера сыскав представить. Но таково было ослепление этой несчастной женщины, что она и слышать не хотела о мерах строгости, и даже приезжего чиновника велела перевести из Большого блошиного завода в Малый. Между тем глуповцы мало-помалу начинали приходить в себя, и охранительные силы, скрывавшиеся дотоле на задних дворах, робко, но твердым шагом выступали вперед. Помощник градоначальника, сославшись со стряпчим и неустрашимым штаб-офицером, стал убеждать глуповцев удаляться Немкиной и Клемантинкиной злоехидной прелести и обратиться к своим занятиям. Он строго порицал распоряжение, вследствие которого приезжий чиновник был засажен в блошиный завод, и предрекал Глупову великие от этого бедствия. Сила Терентьев-Пузанов при этих словах тоскливо замотал головой, так что если бы атаманы-молодцы были крошечку побойчее, то они, конечно, разнесли бы съезжую избу по бревнышку. С другой стороны, и беспутная оная Клемантинка оказала немаловажную услугу партии порядка. Дело в том, что она продолжала сидеть в клетке на площади, и глуповцам в сладость было в часы досуга приходить дразнить ее, так как она остервенялась при этом неслыханно, в особенности же, когда к ее телу прикасались концами раскаленных железных прутьев. «Что, Клемантинка, сладко?» — хохотали одни, видя, как беспутная вертелась от боли. «А сколько, братцы, эта паскуда винище у нас слопала, страсть!» — прибавляли другие. «Ваша я, что ли, пила?» — огрызалась беспутная Клемантинка. «Кабы не моя несчастная слабость, да не покинули меня паны мои милые, узнали бы вы у меня уже, какова я есть!» «Толстомясая-то тебе, небось, прежде, какова она есть, показала!» «То-то, толстомясая! Я какова не наесть, а все-таки градоначальническая дочь! А то взяли себе расхожую немку!» Призадумались глуповцы над этими Клемантинкиными словами. Загадала она им загадку. «А что, братцы? Ведь она, Клемантинка, хоть и беспутная, а правду молвила», — говорили одни. «Пойдем, разнесем толстомясую!» — галдели другие. «И если б не подоспели тут будочники, то не сдобровать бы толстомясой, полететь бы ей вниз головой с раската». Но так как будочники были строгие, то дело порядка оттянулось, и атаманы-молодцы, пошумев еще с малость, разошлись по домам.